З вами по-ранейшому Радио Свобода. Сьогоднішні актуальні теми для обміркування. Адкуль узяліся гроші на виконання республіканського бюджету за перший квартал? Белорусский погляд на День Перемоги и русский свет, накольки яны супадаюць. И кто ён Дональд Трамп, республиканский кандидат на посаду президента США, выскочка-популіст або политик холодного разлику. Праз полгадзіны Дмітрий Бартосік расскажа про краязнаўцу Алеся Юркойця, аўтара ідэі помніка паўстанцам Каліноўскага на Астравеччыне. А Віталь Цыганкоў будзе распытываць прафесара Рэдфардскага універсітэту США Григорія Йофе, які напісаў кнігу, пераацэньваючы Лукашэнку. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
У эфіры «Радіо Свабода». Падманлівыя лічбы. Адкуль узяліся грошы на выкананне рэспубліканскага бюджэту за першы квартал? Беларуская афіцыйная прапаганда напереда Дня Перамогі і рускі свет. Наколькі яны супадаюць, існуюць незалежна, альбо ў нечым супрацьстаяць. Дональд Трамп – выскачка-папуліст ці палітык холоднага разліку? Гэтыя тры пытанні ў перадачы «Трайны удар» абмяркоўваюць Уладзімір Глот, Алег Груздзіловіч і Ян Максімюк. Пачнем ад пытання Уладзіміра Глада пра падманлівыя лічбы. Калі ласка, Уладзімір.
Міністерства фінансаў Беларусі надрукавала афіцыйную справаздачу пра выканання бюджэту за першы квартал 2016 года. Галоўнаю гэта тое, што бюджэт выкананы з прафіцытам, то бок прыбыткі перавышаюць выдаткі. У дакуменце вельмі шмат розных лічбаў, і іх аналіз прыводзіць да думкі, што ў беларускіх фінансах далёка не ўсё так добра, як можа паказацца на першы погляд. Вось літаральна пара-тройка прыкладаў. Калі параўноўваць сёлетнія вынікі з тым жа перыядам мінулага году, то прыбыткі ўзраслі на 6,6 трыльёна рублёў. Аднак з улікам росту спажывецкіх цэнаў у рэальным выражэнні прыбыткі бюджэту знізіліся. Галоўная крыніца папаўнення беларускага бюджэту – гэта падаткі. Справаздача Мінфіна паказвае, што самым правальным аказаўся падатак на прыбытак. У рэспубліканскі бюджэт сабралі ўсяго 2% ад пляну. Зноў жа, калі параўноўваць з 2015 годам, там было 6,3%. Другімі ў катэгорыі мінус ідуць прыбыткі а знешнеэканамічнай дзейнасці, якія цалкам залічваюцца ў рэспубліканскі бюджэт. Тут падзенне аж на 8%. І я ўжо разумею ваша пытанне, калегі, яно напрошваецца само сабой. Адкуль жа тады бярэцца прафіцыт? Бюджэт выратоўвае падатак на дададзеную вартасць. Сёлета яго рэальны рост склаў болей за 10%. І вось тут галоўная загадка. Працоўная актыўнасць, што ў дзяржаўным, што ў прыватных сектарах, зніжаецца, а падаткі чамусьці растуць. Я размаўляў з рознымі экспертамі. Эксперты тлумачаць сітуацыю змяненнем падаткавага заканадаўства. Сёлетняга году рэзка абмежаваныя магчымасці бізнесу па ўжыванні спрошчанай сістэмы падаткаабкладання. Цяпер многія бізнэсоўцы мусяць выплачваць падатак на дададзеную вартасць. Раней такога не было. Ну і зноў жа не будзем забывацца, што сёлета падатак на дадатковую вартасць увялі для тарыфаў на газ і святло. І ўраду такі падыход падабаецца. Першая красавіка ўжо павялічана стаўка падатка на дададзеную вартасць на паслугі сувязі, а таксама уведзеная новая стаўка на пасажырскія перавозкі. Вось так і набіраюць грошы за кошт гэтых падаткаў у бюджэт. І вось, працягваючы тэму падаткаў, хачу запытацца ў вас, калегі, наконт падаходнага падатку. Ён у Беларусі абсалютна аднолькавы для ўсіх катэгорый насельніцтва і складае 13%. Такая аднолькавасць існуе ў некаторых іншых краінах, ну, напрыклад, у суседняй Расіі. Але ёсць шэраг краінаў, дзе падаходны падатак вельмі моцна дыферэнцаваны. Напрыклад, у той жа Вялікай Брытаніі альбо Францыі, чым больш ты зарабляеш, тым больш ты аддаеш дзяржаве. Дык вот, якая ваша думка? Ці трэба нам захоўваць гэты падатак аднолькавы для ўсіх, ці з багатых трэба скупсці болей, а з бяднейшых меней?
Я так мяркую, што ў развітай Еўропе ўсё, што такі такая вілка у падаткаабкладанні багатых і тых, хто мае сярэднія і нізкія даходы, яна абумоўлена ўсё ж велізарнай розніцай. Галоўнае, што тым, што як гэта будзе спрыяць развіццю эканомікі, да, на месцах. Дык вось, мне здаецца, калі створаны іншие добрые умовы для развития экономики, тогда и навод и высокие податки на бизнесовцев не спыняют его активность. Коли у нас этого нема, еще поднять вот такие податки, еще обкласть их велизарными податками, ну хотя не хотя бы не велизарными, но значительно большими, чем у соседей, то я думаю, они и так все разбегутся уже опошние, кто еще застался и кого еще не посадили, как того чижа. Хотя вот миновито про его и кажут, что он не будто почал уже вывозить свои активы, как совсем не сбанкрутовать. То, мне кажется, это в меру не своечасовое. Что, да, непосредственно вот эту вот подману злічбового, да, ну вот мы с Владимиром уже таким узростиком, когда добро памятаем, как это было в советские часы, и как мы, дети, нас выховывали на этой статистике, когда мы регулярно в школе год от года отрабатывали уроки экономики, значит, да, наставница рассказывала, как у нас добро все, вот мы в 8 классе, я памятаю, значит, была информация, что мы там 80% стали вырабляем от США, а у 10 мы же, оказывается, догнали, когда вот я учился, уже догнали США. И при этом по вырубу стали. И при этом оказалось, что у крамах по товару все меньше, экономика працует все горш. Значит, весь этот металл, который мы вырабляли, шел, оказывается, на танки, ракеты, там, корабли военные и так далее. А в вынику житё все погоршалось. И чем это закончилось, мы добро ведаем. То есть это статистика такая подманливая с советских часов. Я погоджаюсь с этим, да, где-то ли працую. Что вось да непосредственно бюджету сформования, то я памятаю еще такие принципы у советские. Максима Йон и денежные. И некоторые экономисты, и вот как Джалиба, так само схиляются, что у нас денежные такие принципы. Бюджет формуется на подставе неких таких прогнозов, да, и неких справоздач, неких там экономичных раскладов с мясцовой влады, с керовников предприемств, все они затекавлены у тим, как показывать меньшие свои проблемы, как бюджет был для них больше зручным, как потом выконывать его и отримывать премии. Ну, вось махчима, гэтым тлумачится и вот этот вот выник первого квартала, что у нас, оказывается, бюджет выконанный, да еще с профицитом. Я б нагадал вот опошние личбы, которые я убачу вот опошние, натурально, днями в интернете, так у нас, оказывается, вот от прибыток от продажи нафтопродуктов упал у нас на 35%. Вось. Это же основное, что формовало вот эту вот нашу национальную скорбонку. Так, у нас, оказывается, банкиры кажут, что в банковском секторе уже 11% подвышается вот колькость проблемных активов, откуда они берутся. А вся как раз оттуда предприемства, разные установы, те, кто мают доступ до льготных кредитов, берут эти кредиты, различиваются с ними, платят податки, платят заработок, потом, что застается, вкидывают экономику, а это уже не працует все. То вот, сдается мне, вот эти личбы больше турбуют меня особисто, и я бачу по коштах на пальцах у крамах, что на самом деле справа экономится все горше.
Что тычется податков и разных ставок податков, тут философия либеральных экономистов такая, что все повинны платить одну ставку податку, и богатые, и бедные. Мавляв, коли богатым не обмежовывать заробков и не забирать им грошей податками, яны будут еще мацней развивать экономику, а это будет означать, что краина будет богатеть и лепш будет житься так само и бедным. С другого боку, мы живем во Всходней Европе, и тут, как бы скажем, после периода социализму, мощное такое почуццё эгалитаризму экономичного. Это подобается выборщикам, коли политики кажут, что вось богатые будут платить больше податок. Ну, то зробишь, не надто. Мы любим еще богатых людей и не бачим этой сувязи помеж нашим житем и тем, что иншие зарабатывают больше грошей. У Польши, например, існуют две ставки податку, основную ставку, якую платить амаль что 99% поляков, это 18%, и другая ставка, это той 1% богатых, самых богатых у Польши, которые платят ставку податку 32%. Вось так вырашила гэтая Польша. Я не ведаю, накольки існуют такие розницы у белорусском грамадстве, ці треба пакуль что уводить такие розные ставки податку, кольки там, скажем, на самом деле людей богатых, довольно смяная ситуація.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
У передачі «Тройний удар» беруть удзел Владимир Глот, Олег Груздзіловіч і я, Ян Максімюк. Тепер питання до Олега Груздзіловіча. Беларуська офіційна пропаганда напередодні Дня перемоги і «Русский світ». Калі ласка, Олег.
Ну, нагадаю, что вот литеральная шура, старшина партии БНФ Алексей Янукевич у радиоэфиры у спречи с российским активистом Залдастановым заявил, что белорусы подчас айчинной войны николи не змагались за русский свет, а як кричить ночный волк Залдастанов, а змагались за свою землю. И вот я для себя шукаю отказ. Кто из них оказался ближе вот, до официальной позиции улады в Беларуси? Конечно, внешне вот вызначить поводле внешних предмет, кто ближе, вельми тяжко, але все, что зазначу найперш такие прикметы. Вот годину тому я проехал праз пересвяточную столицу, и что я убачил? Они где не потрапили в очи официйные лозунги до 9 травня, веншевальные стенды, растяжки, эти группы стягов у колерах георгиевских стужки. То бок, теперешняя символика цалком червоно-зеленая, а вот георгиевская стужка теперь уже как бы это символ русского света. И только червоно-зеленые колеры доминуют в уличных упогоживаниях поусюль. И зауважу то, что уже есть ходят люди с червоно-зелеными стужечками на одене, то бок я переконанный, что и чиновники, и ведущие белорусского телебачения 9 травня не опранут вот эту георгиевскую стужку, а будут корыстаться стужкой червоно-зеленой. Ранее, до речи, георгиевская стужка не была, в принципе, символом русского света, да, ее выяву мастаки и пропагандисты довольно часто у нас выкористовывали, але вот, коли это заявилась подея, коли эта заява отбылась, коли отбылась, вот, подеи на Украине, коли выразно георгиевская стужка стала символом российского света, с белорусской вот официальной пропагандой она поступово возникла. У чем же тогда отрознанні белорусской официальной пропаганды, что до русского света, от того, что каже господар Залдастанов? Мне кажется так, у нас такая позиция теперь принятая и подтримливается. Мы означаем тут свято перемоги, это так само фундаментальная подея, але со своей такой национальной позиции, что белорусы змагались с фашизмом разом с іншими народами на ровных. Про перевагу российцев в этой справе ніякой говорки нема. Зазначил менавіта то, что вот Россия выратала свет и Европу от коричневой чумы, ну, ті там несла решающий унесок в это змагание. Вот на этом и грунтуется идеология русского света. То бок, ближе до официальной белорусской позиции, на мою думку, лидер партии БНФ Алексей Янукевич, который говорит, что белорусы змагаліся за свое. Ну, что до Залдастанова, які уже не перший раз так скандально проезжая праз Беларусь, дык заважу, что гэтым разом официальные медии про миссию ночных волков фактично промолчали, и это так само показчик того, что идея русского света в Беларуси ее побаиваются навіть на официальном узровне. Не фишуют это выразно, так не протестуют супраць гэтага с трибуна, безумовно, але устремливаются от проявы одобрения. Але вот есть один все-таки момент, який суперы чуть крыху вот этой официальной позиции, это позиция деятельность активистов БРСМ. Это ведьми дивно, конечно, для меня, бо при том, что БРСМ крестается великой подтримкой Лукашенко, вот днями он литерально там им привилеи раздал поступлению в ВНУ, тем не меньше, ну вот не первый год активно демонструют свою прихильность до Залдастанова, до этих ночных волков, до русского света, сустракают его с кветками, там и вот и на Кургане Славы, и в Брестской крепости его сустракали. То чему вот это так отбывается, для меня головное питание, чему это, что они не разумеют, не отчувают этого политичного ветру. И вот тут я думаю, что их просто вот как бы отпустили, дали им махчимость себя проявлять с такой хитрой белорусской, с хитрой таких белорусских меркованием, что ну хай я не крыху супокоить этого Владимира Путина, бо про это все напишут, всяких тут сустракали этих волков у Беларуси. Российские медиа это подадут, як вельми кстати, такие важные прикметы выдатного доброго союзнического такого ставления до России. Ну и он успокоится. А для Лукашенко это главное, как Владимир Владимирович был спокойный на конт верности Беларуси до России. Вот лепше бы, конечно, спытать тех, кто воевал в той войне, да, а за что они воевали. Ну вот я докладно мог бы спытать своего деда, и он уже помер несколько годов тому. И он в 44-м годе, когда его призвали, так, и он сведомо забил выбор, и он не пошел в советское войско, а пошел в войско польское. И прийшов з ним до Варшави, був там контужений. Так ось, мені здається, що дід би сказав так, що він воював за своє.
Коли Олег ставить питання, що огульного поміж, скажімо, русським світом і теперішньою білоруською пропагандою, то мені подається, що відказ на це питання треба шукати на самому початку. Яка це була війна? Для усього світу це була Друга Всесвітня війна. Це була навала, яка обринулася у 39-му році. А вот жыхарам былога СССР увесь час навязвалі думку, што была толькі вялікая чынная вайна, якая пачалася нападам гітлераўскай Германіі на Савецкі Саюз у 41-м годзе. Дык вось гэты погляд, што вайна пачалася ў 41-м годзе і цяпер падтрымліваюць яе ідэолагі рускага свету. Так, гэта была страшная вайна. Але, як я упевнена, савецкія людзі воювали тады за сваю землю, на якую прийшов ворог. Гэта б можна зразумець. Прийшов нечакана ворог, і людзі воювали за сябе, за сваіх блізкіх, за сваіх родных, але іх шматлікі ахвяры і пакуты прапісаў сабе правадыр. У школе, памятаю, мы вывучалі на памяць знакамітыя сталінскія удары, а перамогу над фашызмам нам тлумачылі не народным подвігам, а мудрасцю вялікага Сталіна і партыі. І казалі пра перамогу камунізму і комуністів над фашизмом і фашистами. А оборона народом своєї землі видавалася за оборону неумиручої комуністичної совєтської ідеології. Ось у гэтым же ключу, правда, крыху адаптувавши до сучасності, трактують те події теперішні активісти русского світу. Але ёсь і певна розніця, і гэта розніця почала зауважатися літерально тільки після того, як почалися події на Україні. Ось Олег казав про те, що у Білорусі зараз у Мінську домінують виключно на червоно-зеленые стужки и нема георгиевских стужек. А я хочу сгадать, что у Лукашенко ж запытались 2 года тому, чому прошла такая перемена, чому, и он сказал, а это инициатива БРС, это они придумали зелено-червоную стужку. Ну, зрозумело, молодь, люди инициативные, але не БРСМ, это были комсомол, а там, покуль нема загаду зверху, с такой инициативой не выступили. Значит, зрозумело, что это была инициатива зверху. Чому такая инициатива з'явилась? Ну, тому що Лукашенко бачить, що коли притримлюватися ось цієї ідеології русского світу, то його можуть притиснути. І зверніться увагу ще, літось Лукашенко не їздив на парад перемоги у Москву. Він не ігнорував, не казав, що там нечто таке, де не потрібно бути, і навіть кпів над тими керівниками некоторих країн СНД, які не поїхали принципово на цієї події. Ну, але коли казать, ось мені особисто, мені хотілося б, як у Білорусі з тягом часу відбулося те, що відбувається зараз на Україні. А на Україні стяг перемоги сьогодні законодавчо заборонений. Я підкреслюю, законодавчо. З травня минулого року на Україні діючий закон об осудженні комуністичного і нацистського режиму, бачите, комуністичного і нацистського режиму, у гэтым сенсі і Україна пішла, як мені подається, уперед, і там заборонено виконання державного гімну Совєтського Союзу, державного гімну Української Совєтської Соціалістичної Республіки. Ну, ці дійдемо ми до українського часу, ну, будемо чекати.
Коллеги, мне тут сдается, что все эти идеологичные установки, эти идеологемы советского часу, сучасная Россия переформулировала на свой копыл, на свой лад, на свои, на потребы своей национальной идеологии, и тому то, что в советский час говорилось, что вот все народы тогда, а белорусы, так само украинцы, они воевали за интернационализм, за интернациональное советское громадство, зараз у Москве переформулировали на потребы российской державної ідеології. Білорусь, яка, як відаємо, при Олександрі Лукашенку марно шукала, як би скажемо, нікої національної ідеї, національної ідеології, засталася вельми близько, як би скажемо, гэтага советського розуміння перемоги у другой сусветной войне. Ну, натурально, мы воевали за свою землю, покольки, скажем, Беларусь была под немецкой оккупацией, а в Беларуси так само и подкресливается то, что они воевали и за иншие народы Советского Союза. У Беларуси ситуация значно больше складаная. Олег сгадал, что вот его дед воевал у польской армии, он не выбор и пошел в польскую армию. Некоторые белорусы робили такие выборы, что шли у советскую партизанку, але не забываема таксама, што былі беларусы, якія рабілі выбар на карысць беларускай краёвай абароны. Я не думаю, што яны хацелі ваяваць за Нямеччыну і за Гітлера, але яны та частка з тых, што ішлі ў беларускую краёвую абарону, яны перш за ўсё хацелі ваяваць за сваю зямлю. І я маю надзею, што мы яшчэ дажывем тых часоў, калі ўсе гэтыя, як бы скажам, погляды на тое, за што ваявалі ў беларусы ў часе другой сусветнай вайны, што яны здабылі, не дачакаюцца нейкага такога сінтэзу, і калі мы зусім глянем па-іншаму і на тых, што былі ў савецкай партызанцы, і на тых, што былі ў Андерса, і на тых, што былі ў беларускай краёвай абароне.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
У перадачы «Трайны удар» бяруць удзел Уладзімір Глот, Алег Груздзіловіч і я, Ян Максімюк. Дональд Трамп – выскачка папуліст ці палітык галоднага разліку. На гэтым тыдні адбылася вельмі важная падзея ў амерыканскай палітыцы і, магчыма, таксама ў сусветнай. З прэзідэнцкай гонкі выйшлі два рэспубліканцы – сенатар Тед Круз і губернатар штату Агайо Джон Кейсік. Такім чынам, мільярдэр Дональд Трамп застаўся адзіным прэтэндэнтам ад рэспубліканскай партыі на намінацыю кандыдатам у прэзідэнты США. Ну, гэта на 100% не азначае, што ён стане такім кандыдатам у ліпені на нацыянальным з'ездзе партыі, але сёння можна сказаць, што на 99% Дональд Трамп мае рэспубліканскую намінацыю ў кішэні. Да гэтай пары аналітыкі і назіральнікі палітычнай сцэны ў ЗША стараліся вытлумачыць феномен папулярнасці Трампа рознымі фактарамі, звязанымі ці то з ягоным каляритным імпульсіўным характарам і медіальным іміджам, ці то з эканамічна-псіхалагічнай сітуацыяй амерыканскіх выбарцаў, ці то з папулярнасцю папулістычнай рыторыкі наогул. Амаль ніхто не спрабаваў паглядзець на паводзіны Трампа як на загадзя спланаваную і прадуманую выбарчую тактыку. Давайце паглядзім на галоўныя пасылы палітычнага меседжу Трампа праз прызму іх эфектыўнасці, а не праз прызму іх наогул палітычна некарэктных фармулёвак. Вось на хвалі тэрарыстычных атакаў з боку радыкальных ісламістаў Трамп выступіў з прапановай часова забараніць уезд у ЗША мусульманам, пакуль улады краіны, цытую, не разбяруцца, што адбываецца. Прапанова палітычна скандальная, і наўрад ці Трамп, калі б стаў прэзідэнтам, наважыўся б яе ажыццяўляць, але яна, трэба прызнаць, патрапляе ў эмацыянальнае ўспрыманне тэрарызму радыкальных ісламістаў шырокімі масамі, не толькі ў ЗША, дзе мела месца травматычная атака на сусветны гандлёвы цэнтр, але і ў краінах, дзе няма істотнай праслойкі мусульманскага насельніцтва. Другое, у сувязі з адчувальным пагаршэннем эканамічнай сітуацыі ў ЗША Трамп гаворыць аб рэзкім абмежаванні наплыву імігрантаў у краіну. Зноў скандальная фармулёўка. ЗША, паводле Трампа, ператварылася ў сметніцу праблемаў іншых нацый. Ён пераводзіць стрэлкі канкрэтна на мексіканцаў, праблема інтэграцыі якіх у амерыканскае грамадства ўжо не гадамі, а дзесяцігоддзямі абмяркоўваецца амерыканскімі сацыёлагамі. І трэці прыклад меседжу Трампа гэтым разам звязаны з замежнай палітыкай ЗША. Усім зразумела, што амерыканцы стомленыя некаторымі выпадкамі ангажаванасці сваёй краіны ў глабальную палітыку. Я маю тут на ўвазе перадусім Афганістан і Ірак. Трамп, падкрэсліваючы, што для яго важныя перш за ўсё амерыканскія інтарэсы, прапануе абмежаваць ангажаванасць сваёй краіны ў некаторыя глабальныя пытанні або прапануе вырашаць іх па-іншаму. Ну, напрыклад, у сферы адносінаў з Расіяй. Трамп сказаў у сваёй прамове аб знешняй палітыцы ў красаві, што хоць злучаныя штаты і маюць сур'ёзныя рознагалоссі з Расіяй, ён лічыць, што можа аслабіць існуючую напружанасць з Масквой. Адначасова звярніце ўвагу на наступнае. Заявіўшы, што пры яго прэзідэнцтве Амерыка будзе шукаць агульныя падыходы з Расіяй і Кітаем на аснове агульных інтарэсаў, адносна інцыдэнтаў з расійскімі самалётамі над Балтыкай, Трамп сказаў, па-першае, што гэта поўная непавага да ЗША і да прэзідэнта Абамы, а па-другое, што амерыканцы павінны адкрыць агонь па самалётах, якія правакацыйна блізка пралятаюць каля амерыканскіх ваенных караблёў. Прытым, Трамп зрабіў гэта ў сваім вельмі каларытным стылі, цытую. Звычайна Абама, назавем яго прэзідэнтам, зрабіў бы пару званкоў. Абама мусіў патэлефанаваць Пуціну і сказаць: «Слухай, калі ласка, больш так не рабі». Але ў нас няма такого прэзідэнта. Ён недзе там гуляе ў гольф ці яшчэ нешта робіць. Але ў пэўны момант вы мусіце зрабіць штосьці, вы проста не можаце прыняць гэта. І калі гэта не спрацуе, у нейкі момант, калі гэты паразіт набліжаецца да вас, трэба страляць. Канец цытаты. Ну, гэта не можа не падабацца звычайнаму выбаршчыку, які ў такіх момантах не думае, думае, што магчымае збіццё расійскага самалёта можа выклікаць сур'ёзны глабальны канфлікт, а бачыць на экране свайго тэлевізара адно расійскі знішчальнік, які пралятае некалькі дзясяткаў метраў ад амерыканскага ваеннага карабля. Мы калісьці ў трайным удары ўжо гаварылі аб тым, што выбарчая рыторыка і палітычныя паводзіны Трампа вельмі нагадваюць рыторыку і паводзіны Аляксандра Лукашэнкі падчас выбарчай кампаніі 1994 году. І сышліся на тым, што калі б Трамп быў кандыдатам у прэзідэнты Беларусі, калі б ягоным супернікам быў не Аляксандр Лукашэнка, а нехта іншы, то беларусы выбралі Трампа. І я не хачу сказаць гэтым, што выбарчыя паводзіны амерыканцаў вельмі ўжо падобныя да паводзінаў беларусаў, але законы, так бы мовіць, палітычнага папулізму маюць усё ж універсальны характар. І некаторыя палітыкі добра вывучылі гэтыя законы. Вось для мяне Дональд Трамп прыклад такога палітыка, які акрамя сваёй каляритнай асобы прапануе амерыканцам шматкроць апрабаваны набор папулістычных трукаў, якія аказваюцца эфектыўнымі палітычнай кампаніі, але якія, ну, не абавязкова выконваць пасля здабыцця пажаданай пасады. Ну і ніхто, як здаецца, не чакае выканання гэтых абяцанняў ад яго. Уявіце сабе, Дональд Трамп стае прэзідэнтам ЗША, і ўсе дэмакраты ў адзін голас крычаць: «Ну, Дональд, а цяпер збівай расійскія самалёты». Дык вось, калегі, што вы думаеце пра палітычную тактыку Дональда Трампа? Гэта проста палітычная клаунада ці холодный разлік?
Про Трампа чего только не почуешь, и он и такие, и гэтаки. Ну и саправду, он абсолютно не подобный на всех инших претендентов, что с одной американской партией, что с другой. Але вот чомусти ж за его голосует. Вот для меня загадка, коли он такие дренны, коли он такие, значит, свавольны, то на во что за его голосовать? Але ж голосует. Значит, Трамп не только эксцентрик, который поравнует, скажем, Жириновским альбо Лукашенком. Чем стиж он американцам подобается? Вот чем? Може, такой вот открытостью, щирістю, якої не хапає іншим удельникам президентської гонки. Я допускаю, що Трамп зможе перемогти кандидата від демократичної партії і стати президентом США. І гэтага некоторые вельми полохаються. Але вот Ян слушно казав, і знову ж ми казали і бачили на прикладах шматликих, що одна і та ж особа говорить одно, коли он кандидат на президента, і робить інакш, коли он уже становится президентом. Тому я так би ось до этих радикальних так бы не полохался некоторых радикальных слов Трампа. И самое главное, вот, чему я абсолютно, например, спокойно, что то Трампа могут обрать президентом. Чему, мне подается, и населенство инших краин не хвалюется и не боится перемоги миллиардера на президентских выборах. Вот у отрознения, и это самое главное, на мой погляд, у отрознения, скажем, от Беларуси альбо от России, президент Злученных Штатов Америки николи не станет диктатором. Навод калионных центрах по для своей натуры, и коли я навод захочу стать диктатором. У Злученных Штатах існує мощная система стремлювання керуника державы. Гэта Конгресс, там его чальцы обираются, не призначаются, як у нас, и по-другое, там есть незалежный Верховный суд. И такая система, як я упевнены, николи не дозволить одному человеку, навод самому головному Украине, подмять под себе усе остатние галины улады и усіх остатних политиков. Вот что мяне и супакует адносна Дональда Трампа.
Я згодны з тым, што вот Трамп зараз падобны ў нечым на Лукашэнку і Жириновскага, але больш усё больш на Жириновскага, на маю думку, і гэта магчыма аб'ектыўна і добра, бо вот ну а як яму яшчэ змагацца за галасы выбаршчыкаў, як не такой патажнымі метадамі, бо амерыканскія выбаршчыкі, як ніхто, прызвычаіліся да таго, што яны бачаць менавіта на экране телебачення. В питанні залогічні, які пакуль показують, що Трамп не переможе на агульних виборах, вони не здаються такими, ну, ще попередніми і не кончатковими зусім. Бо навіть на пошніх виборах у Вірджинії він при соціологічних питаннях, що буде йому перевага невелика, а він отримав гораздо більшу. До того ж, Трамп вельми удало, на мою думку, він коректує свою позицію. От та заява відносно з збіття російських самолітів, про яку Ян ви згадували, так це ж було його фактично така от коректировка того, що він раніше казав, що ми з Росією такі будемо сябрувати, і Путін такі добрий. Ось тепер він докладнив цю свою позицію і показав, що авансом він сябровство, дружбу Америки нікому роздавати не буде. Єгоний, ще приклад, єгоний зараз апеляція до економічних проблем у Вірджинії, яка, оказується, це штат, де було шмат вот этой угольної промисловості, США, шахтаў, і зараз яны апошнія гады яны вельмі пацярпелі ад апошняй палітыкі Абамы. Ён вот скарыстоўвае гэтыя магчымасці, вельмі ўдала пілюе праз гэтыя эканамічныя праблемы гэтага штата ўвогуле да праблем эканомікі. І хачу сказаць яшчэ галоўнае, што ўсё ж такі пры ўсім пры тым вельмі яму зручна змагацца з вылучаць сябе, вельмі зручна разбураць вот гэтую сённяшнюю склаўшуюся сітуацыю тральную, бо на тле палітыкі Абамы можна відаць перамагчы, хто заўгодна можа перамагчы. Ну паглядзіце, які, мне здаецца, які пункт не вазьмі, Абама сапраўды аказаўся вельмі слабым прэзідэнтам. Калі першыя ягоную кадэнцыю яшчэ былі сумненні ў гэтым, то цяпер гэта відавочна і на міжнародным узроўні, і на ўнутраным вырашэнні ўнутраных праблемаў ён аказаўся вельмі неэфектыўным усё ж такі. І Трамп гэта выкарыстоўвае ўдала, таму я таксама, вот, як і Владзімір Глот, не выключаю цяпер, што ён можа і перамагчы на агульных выбарах. Ну а далей я не такі аптиміст, і мне здаецца, што некаторыя рэчы такі даволі рызыкоўныя, якія кажа Трамп, як вот стаўленне да людзей другой скуры, да эмігрантаў з Мексікі, яны могуць гэтак моцна разбалансаваць сітуацыю ў самой Амерыцы, што ну цяжка будзе прыйдзецца цяжка ўсёй эканомікі ўсяго свету.
У перадачы «Трайны удар» выступілі Уладзімір Глот, Олег Груздзіловіч і Ян Максімюк. Да наступнай сустрэчы ў эфіры «Радіо Свабода».
«Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
«Трайны адказ».
У перадачы «Трайны удар».